Здравствуйте, ребята. Это Бермудский треугольник. С вами на связи я, Будам, из Америки. Кто еще на связи?
Леня из Лондона.
Даник из Бремена.
Начинаем выпуск номер 17. Выпуск после отпускной. Были определенные задержки, связанные с тем, что и Бермудскому треугольнику нужно тоже отдыхать. Даник катался по Европе, правда?
Да. Я побывал в очередной раз в Австрии, побывал в Голландии тоже в очередной раз. И, в принципе, второй раз был в Италии. Вот, осознанно первый раз.
Довольно странно. Ты, в общем, в Австрии находишься совсем рядом с Австрией. Я опять поехал туда. Зачем?
По работе. Не поверишь.
Ты погоди, ты же в отпуску был, я про
Ну, я совместил приятное с полезным.
Понятно. Леонид, а ты отдыхал или работал все это время?
Я работал, отдыхал я всего 4 дня. Ну, как бы, то есть 2 выходных, суббота, воскресенье, понедельник, с пятницей. Ну, как бы я совмещал отдых с поиском нового дома.
А я чего? Чего ты хочешь поменять?
Я хочу из Лондона.
Уехать там подальше?
Да, там, где хорошо, и нет братьев наших.
Красиво.
Там хорошо, где нас нет, Леник, ты знаешь?
Нет, там я как раз уже есть.
Понятно. Слушай, Леник, у нас тут есть такая идейка, мы хотим женщину. Ты хочешь женщину в подкаст?
Я... Нет, от них одни неприятности.
Ну, я... Ну, в смысле, какого плана неприятности? Ты будешь не близко с ней контактировать.
А это не важно.
Так, ну видишь, у нас пошел разброд и шатание. Мы с Даником хотим...
Тогда мы ее возьмем на двоих, а Леня будет стоять в сторонке и наблюдать.
То есть он ее не будет... С ней не будет общаться, что ли, или
ну,
как?
Ну, не знаю. Пусть присмотрится, раз у нее такое подозрительное отношение.
Ну, давай попробуем, слушай, а вдруг получится? Если нет, значит нет. Суть какая? Мы хотим поинтересоваться, если есть некая женщина, живущая не в СНГ, говорящая по-русски, хотящая с нами записывать подкасты как соведущая, то мы бы рассмотрели это, да, Даня?
Да, обязательно фотки прислать.
Нет, фотки можно присылать, и возраст значения не имеет, нужен приятный голос, желание, и чтобы вы вообще понимали, что происходит в IT. Не технически, а вообще жизнь, как происходит в IT. Если кого из вас интересует, пожалуйста, запишите MP3-шку и пришлите каким-то образом нам. Даник, ты хочешь ты быть судьей или как?
Ну, я могу побыть, конечно, судьей, провести этот самый, как называется.
Ну, а как ты хочешь? Каким образом ты хочешь, чтобы тебе присылали вот эти MP3-шки?
Ну, пусть сначала со мной свяжутся, напишут какой-нибудь комментарий или чего-нибудь, а потом я уже все объясню.
Хорошо, можно, значит, так. То есть запишите там порядка, может быть, там на 2 минуты какую-нибудь. Расскажите что-нибудь, может, какую-нибудь новость айтишную, может, что у вас было на работе, неважно что. В общем, чтобы можно было послушать и понять.
Угу. Повторяю, не из СНГ, очень важно.
Да, не из СНГ, потому что у нас Бермудский треугольник, у нас все заграничное, импортное.
Все красиво.
Будь квадрат.
Не-не-не, а будет треугольник с четвертым углом.
Да. Треугольник будет с гипотенузой.
Да, я считаю, что в принципе не обязательно, чтобы эта девушка стала постоянной соведущей. Это будет, ну, если
Даник.
Возможно, конечно, и такое, но достаточно будет, если
Даник,
она будет
много раз. Человек одинокий, а мы с Леником люди постоянно. Мы не меняем женщин часто, да, Леня?
Официально нет.
То есть официально женщина должна быть. Постоянно, а не официально. Будут приходить другие, что ли, на выпуске?
Ну да.
Не знаю, как это получится, ребята. Давайте пока.
Но если желающих будет много, мы просто обязаны провести голосование и посмотреть, кто больше нравится нашим любимым слушателям. Ты же понимаешь?
Нет, Даня, если ты начнешь идти на поводу слушателей, я не знаю, куда мы зайдем. Содержимое этого подкаста решаем мы. Ну. Вернее, вопросы задают нам, но что делается в подкасте, это наше.
Зачем идти на поводу, когда можно просто прогуляться рядом?
И то правда. Ну что, давайте пойдем по теме, пойдем по вопросам. Итак, вопрос номер 1. Почему вы живете именно в том месте, где живете? Какой стимул вас может сейчас заставить сменить страну проживания? И, например, переехать в языково близкую страну, типа из Америки в Англию, или наоборот, с незнанием языка, например, в Испанию или во Францию. Кто хочет начать?
Леонид, давай.
Я могу. Ну, у меня все просто.
Так сейчас он скажет, что его кроме денег ничего не интересует, он не платит, туда он и поедет.
частично. Частично стартап.
Ну, развивай.
Нет, скажем, деньги, конечно, это важные, но не самые важные. То есть сейчас можно и в Москве хорошо зарабатывать, чем занимаемся. Но в Москву я не поеду, ни за какие ковришки.
Почему ты так? Ты знаешь язык.
Да, я тоже знаю, какая жопа там.
Понятно.
Остальное. То есть, нет, я не поеду. То есть, деньги, конечно, это важно, но для меня, например, стабильность это еще важнее.
Ну, то есть, деньги не настолько важны, чтобы опуститься до Москвы, ты хочешь сказать?
Да.
Ну, а куда бы ты, да, поехал?
Я бы поехал в Штаты.
По какому вопросу?
Ну, как сказать? Ну, там больше платят. Имеют дешевле жить.
То есть, в Штатах, ты считаешь, тебе было бы комфортабельно?
Ну, да, я бы попробовал, рискнул бы.
Ну, то есть, а если вернуться к первому вопросу, почему вы живете там, где живете, то есть это вопрос такой риторический, да?
Да, это как-то.
А поехал ли бы ты в страну, где не английский?
Вот не поехал. Ну, не знаю. Вот мне вчера как раз предложили работать, значит, в Испании. Ну, притом фирма там.
Чемпионат мира по футболу. Красота.
И ты, ну, почему ты отказался?
Я отказался, не хочу.
Почему?
Ну, язык не хочу еще один учить.
Просто лентяй?
Просто неинтересно.
То есть ты уже свой план по языкам выполнил? Нет,
сейчас я в выигрышной позиции нахожусь в Англии, например. Потому что я уже знаю очень хорошо язык. У меня есть квалификации и так далее, так далее.
Есть еще один человек, который так считает?
Это кто?
В смысле?
Меня спрашивают.
Что язык не надо учить новый или что?
Нет, что ты хорошо знаешь язык.
Ну, я так считаю.
Так, уже двое, отлично. То есть, а что плохого, если ты будешь знать еще один язык?
Нет, плохого там ничего нет. Но если как бы я поеду куда-то еще, нужно начинать. Я автоматически становлюсь в позицию невыгодную для себя с точки зрения карьеры. То есть я автоматически буду находиться на этот food chain, да? На несколько ступенек ниже.
То есть тебя отбросят назад из-за незнания языка?
Меня отбросят назад из языка.
Ясно. Даник, а ты как? Ты бы куда-то переехал в другую немецкоязычную страну? Кстати, есть еще одна страна?
Не, я бы не поехал, пошли они все в задницу. Я с ними уже поработал.
С кем с ними?
Ну, и с австрияками, и, честно говоря, с швейцарцами чуть столкнулся. Я у них работать не хочу, честно скажу.
А больше, собственно, тебе и некуда ехать.
Где а немецкоязычные только три страны, да, в принципе. Чисто немецкоязычные. И то Швейцария, она больше, по-моему, половина фронта. Ну, больше немецкая.
Не Швейцария, только там кусочек у вас немецкоязычный.
Большая часть немецкоязычная, но большая часть франкоязычная.
Не гони на Швейцарию. Швейцария приличная страна. То есть не поехал бы, а в другую страну, где не по-вашему разговаривать?
А знаешь, я поехал бы, мне пофиг.
То есть ты не боишься изучить испанский?
Я 4 языка знаю, 5 выучу, а что?
4 языка?
Да.
Русский, немецкий, английский, это 3.
Литовский.
А, ты еще литовский знаешь, да? Конечно. И то правда. То есть поехал бы, да?
Ну, если бы меня очень хорошо соблазнили, то я бы, наверное, дернул.
Но добровольно никуда не собираешься выезжать?
Ну, в страну, языка которого я не знаю, не собираюсь.
Понятно. Ну и теперь о себе. Я вообще довольно легкий на подъем человек. И когда я сюда приехал, то, конечно, у меня было такое желание, вот, чуть денег подзаработаю и поеду жить в Европу. Европа мне нравится, и в частности мне нравится Франция. Делал несколько попыток выучить язык французский. И думал, что если бы была такая возможность, я бы, скажем, жил бы где-нибудь во Франции. Вот. И но потом я стал немножко умнее. И, ну, во-первых, я был много раз во Франции, например. И я убедился, что все-таки для меня конкретно Америка более комфортабельная страна для жизни. Незнание языка меня не очень бы остановило. Я думаю, я бы его выучил, если бы был бы стимул. Стимула нет. Кроме того, после многих поездок в эти все разные страны я убедился, что туда хорошо ездить, но жить и работать все-таки мне лучше здесь. Поэтому у меня сейчас поменялась такая политика, что я, в общем-то, буду здесь жить и зарабатывать, а поехать что-то повидать я лучше почаще буду ездить, но для жизни, мне кажется, Америка более комфортабельная страна. Ну, а язык меня, в общем-то, не очень волнует. Если, конечно, будут выгонять отсюда, что маловероятно, тогда куда-нибудь поеду. Но, опять же, наверное, если я уже уезжал бы, то уезжал бы все-таки в страну англоговорящую. Может быть, это связано с тем, что и Леник говорит. Начинать с нуля и не очень-то охота. Ну, не с нуля, но опять же, отбрасываться назад не очень хочется.
Можно небольшой
интернет. В принципе, если бы я был там помоложе на 20 лет, я бы катался по миру. У нас вообще сейчас такая ситуация, что я могу, в принципе, работать откуда угодно. Вот, мне не нужно ходить в офис, понимаете? Я могу работать из дома. А что такое дом? Это место, где есть интернет. Поэтому такое место может быть где угодно. Но у вас пока еще не так. Вы еще пока должны ходить на службу, да?
Леня, по-моему, не очень. Нет. Леня? По-моему, Леня отцепился.
Он не в офис.
А, понятно. Мне нужно ходить, да.
Ну ладно, хорошо, давай тогда перейдем ко второму.
Небольшое замечание. В Швейцарии 64% населения говорят по-немецки.
Где?
В Швейцарии.
Итак, Даник, вопрос номер два, это к тебе. Как ты стал книжным автором? Расскажи о книжке, где ты участвуешь.
Да, вот, ребята, вернее, в общем, рассказывай насчет книги. Алло? Рассказывай насчет книги. Книга называется... Документация ухода за больными с помощью информационной технологии. Это перевод.
Ну,
кривовато. Написали ее как бы основные писательницы или издательницы. Это работницы нашей фирмы, специалисты по уходу за больными. То есть в Германии есть такое высшее образование, уход за больными. И вот они как бы такие вот медсестры с высшим образованием, так сказать. Вернее, даже я бы сказал, это называется у нас наука о уходе за больными. То есть это даже не медсестры, а что-то еще иное. Я вот не знаю, что есть ли в русском какой-то навык. И я там написал со своим шефом одну главу. Вот. И стал...
Ну, какая твоя роль по уходу за больными?
Моя роль, я пишу софт, который вот этим занимается.
Софт уходом за больными я не очень понял.
Ну, понимаешь, есть как бы в больницах есть, во всяком случае в Германии, не знаю, в Америке ли это практикуется, есть софт, который называется HIS, да, Hospital Information System.
Mm-hmm.
А у него есть один минус. Почти у всех HIS, которые нам известны, вернее, совершенно у всех, практически полностью отсутствует блок, который занимается уходом за больными. То есть там только именно медицина. Врач, там рентген, то все. А уход за больными, то есть что с ним делать, там, когда, как ставить лекарства, это все очень хреново реализовано, скажем так. И у нас специализированный софт, который именно вот эту вот часть вычленяет, так сказать, и очень-очень детально это все удобно делает.
Ну и расскажи мне, как тебе понравился процесс написания книжки, или он тебе не очень был вовлечен сильно?
Не, я был очень увлечен. Мы с шефом вместе вот за примерно недели две написали нашу главу на 30 страниц. Угрохали много времени, но получилось вроде плохо. Как бы практика писать у меня была с университетом, мы там частенько что-то писали.
А как ты еще бы, мне интересует твое мнение, как ты считаешь, чем отличается, скажем, запись подкастов от написания книжки?
Принципиально совершенно отличается, потому что при написании книжки как бы есть очень много времени, и нужно как бы поставить очень мало информации относительно этого времени, очень высокого качества. А подкаст это такой вот free style, так сказать. То есть уходит.
Ну что ты считаешь тяжелее? Написать, скажем, главу книги или наговорить подкаст, в котором было бы то же самое содержание?
Ну, конечно, написать главу книги.
Почему? Это сложнее?
Потому что на выходе должно быть более высокое качество. Никаких там словечек, все должно быть идеально продумано. Эта информация, она более такая должна быть как-то рафинированная, я бы сказал. И плюс да, еще нужно написать грамотно, красиво. Возможно, надо какие-то картинки вставить, нарисовать. Нужно, чтобы там все было хорошо оформлено, какие-то цитаты. Еще, например, что принято в литературе, особенно научной, это книга научная. Это обязательно нужно цитировать. То есть важные всякие высказывания, их нельзя просто из головы брать.
Потому что написание статьи или там главы, или книги намного сложнее, чем запись подкаста. В подкасте можешь ошибаться, можешь не те слова использовать, неправильно запятые ставить, немножко неточно сказал, особенно технические термины, тоже не беда. А там никто ничего не прощает, должно быть все выверено. И, ну, плюс язык должен быть нормальный. А пишем мы, как известно, не на родном языке в основном.
Да.
Это тоже добавляет сложности, конечно. Хорошо. Ну, ты собираешься дальше писать книги или нет?
Ну, если будет возможность. Но, честно говоря, так, чтобы меня это очень привлекало, я не могу сказать. Особенно, как бы, мотивации особо нет в данный момент.
Почему? Разве это не плюс, что ты уже опубликованный автор? Тебе это ничего не добавляет?
Нет. Я думаю, что нет.
Ну, ладно. Как хочешь. Вопрос номер 3. Вопрос к Лёнику. Интересно было бы узнать, а каковы твои личные причины стать одним из углов? Ведь понятно, что поднялся на огромную высоту, уверен в себе. Можно только предположить, что не хватает русскоязычного общения, что ли. With respect.
Лёнь, вопрос. Это ты не сам написал?
Да нет.
Я?
Нет.
Да я шучу.
Так, ну, Лёник, ты чего углом заделывался?
Углом? Чисто из общения. Поболтать с коллегами.
Как тебе с высоты болтается?
Болтает, хорошо болтается.
Ну, во-первых, ты поднялся на огромную высоту и уверен в себе.
Никак я бы сказал, что на огромную высоту, но да, уверен, ну и что? А как это мне не мешает общаться с друзьями, правда?
Да, ну то есть тебя это никак не грузит, то есть ты не считаешь, что ты поднялся на какой-то другой уровень, и как бы это ниже твоего достоинства тут болтать со всякими.
Все здесь как бы достигли чего-то, правда?
Да, то есть чего ты тратишь время? Понимаешь, я думаю, это вопрос задан конкретно вот так, скажем, такими словами, что ли. Но по сути, что я слышу за этим вопросом, что чем делать нечего? Деньги-то вы за это не получаете. Чем бы вам не сидеть дома и заниматься чем-нибудь другим? Зачем вам надо заниматься этим подкастом? Не так ли, не этот ли смысл в этом вопросе?
Этот. Как бы деньги зарабатывать.
Лёник пропал. Будан тоже пропал. Я ничего не слышал. Вот ни Лёника, ни Будана.
Да, здесь была пауза. Да.
Была пауза.
Сегодня, в общем, довольно тяжелая запись. Я не знаю, понимаете, у меня очень мало времени, и записывать по-другому в другое время довольно сложно. Поэтому давай оставим как есть. Даник, а ты, может быть, полазишь, да попробуешь повырезать эти пустоты, если можно, да?
Могу попробовать, хотя у меня тоже со временем хреново, честно говоря. Ну, хорошо, повырезаем.
Ну, давай пока закончим эту запись, да. Доползем уже как есть.
Ну, все равно, вопрос скорее шуточный, поэтому я считаю, что можно его как бы это.
Да, проехали. Номер 4. Если в вакансии для контактов оставлен адрес электронной почты и телефон, то по какому из путей лучше общаться?
Угу. Я предпочитаю электронную почту. Для начала.
Ну, обычно.
А для чего оставлен контакт, интересно? Я не очень непонятно. Для поиска работы, что ли, имеет?
Да, да, да. Люди предлагают работу, и там можно позвонить, а можно написать имейл, типа.
Лёник, говори.
Sales обычно правило такое. Посылается сначала имейл, а потом имейл followed up. За имейлом следует телефонный звонок обычно через несколько минут.
Я тоже так считаю, что если, в принципе, есть телефон, во-первых, телефон может быть не для вас специально написан, это просто была, знаете, как заранее запрограммированная подпись, которая присобачивается к каждому имейлу. Поэтому то, что там есть телефон, то, что вы его знаете, это не значит, что хотят с вами разговаривать. Поэтому, да, я тоже так делаю. Первый идет имейл. Пишешь имейл, если нужно говорить, тогда, конечно, идет более того, имейл прочесть очень коротко, и ответить на нее можно очень быстро. И надо, мне кажется, оценить время вашего собеседника, и если он сам не выразил желание с вами поговорить, нечего ему его заставлять терять на вас время. По-моему, так.
Да.
А вы как думаете?
Я согласен.
Да.
То есть, да, то есть первый идет телефон до тех пор, пока не созревает ситуация, когда уже нужен разговор. Кстати, это и существует совсем другая ситуация в жизни, где как раз-таки разговор конкретный, либо по телефону, может разрулить сложную ситуацию, но это не связанное с работой. Мы, опять же, делаем такое предположение, что вопрос был о том, при поиске работы. Но при общении внутри компании, если вы видите, что вы начинаете писать имейлы там, на какую-то тему, переписываться с вашими коллегами, которые находятся либо в том же офисе, либо там, скажем, в другом городе, и если уже количество имейлов слишком длинное становится, и вопрос никак не разрешается, то надо поднять трубку и позвонить.
Да, ну поэтому да. Ссылай сначала имейл, еще через 2-3 дня ответа нет, то звони. Уже надо звонить.
Да, это, ну, это как бы несколько другая ситуация, это связано с общением с коллегами по работе. Здесь несколько по-другому. Хорошо. Дальше. Какой фриланс-сайт, какие фриланс-сайты пользуются наибольшей популярностью в ваших странах? В России, как я понимаю, это freelance.ru и weblancer.net. Я не знаю, вы вообще связаны, ребята, с этим? Вы занимаетесь?
Я не связан, я не знаю.
Ты, Леник, заходишь куда-нибудь на такие сайты?
Я никуда не знаю. Меня обычно сами ищут агент. То, что я делаю, я публикую свое CV на сайте, называется JobSite. Вот. И я активно никогда не ищу. Что происходит, это значит агенты, которые... Headhunters, да, как сказал?
Охотники
за словами. Находят CV, если есть подходящая вакансия, они мне звонят. И потом ты уже начинаешь общаться с ними. Нравится, не нравится. Вот вчера звонили, например, по Испанию, как я сказал.
Понятно, понятно. У нас ситуация следующая. Мы изредка имеем дело со фрилансерами. Наша компания, я имею в виду, и чем мы пользуемся? Мы пользуемся одним сайтом, который называется Odesk. Этот сайт, чем он нам нравится, он очень хорошо сделан. Там довольно много людей. Там очень четко организована система оплаты. То есть, если, скажем, мы берем фрилансера, а мы его берем только, как правило, на какую-то совсем небольшую работу. Мы не берем фрилансера надолго. Вот. И что нравится, я вам говорю со стороны работодателя в данном случае, нам, чтобы туда зарегистрироваться, мы должны дать сразу все свои реквизиты. Банковский счет, или мы обычно даем кредитную карточку бизнеса, чтобы рассчитываться. И я так понимаю, наверняка и те люди, которые регистрируются как фрилансеры на этом сайте, тоже должны делать это же самое. И если не происходит никаких как бы проблем и конфликтов, то вот этот Odesk, он автоматом присылает всякие имейлы с сообщениями о том, что вот человек отработал столько-то часов, и мы вас будем брать деньги у вас за это время. И они автоматом снимают деньги с нашей карточки. И они берут совсем небольшой процент. Мне кажется, они берут 2%, наверное. А, не знаю, даже, а может быть не 2, может быть чуть больше, конечно. Может быть, $2 в час. Мне так показалось. То есть, если человек пишет, что он работает за $12 в час, то я думаю, что Odesk снимает за свои услуги 2, а человек получит 10. Я считаю, это очень, очень по-божески, учитывая то, что сайт очень надежный, хороший, много там людей. И... Как по мне, я другие сайты не ищу, а никакие ни на какие русские сайты я не захожу, сайты фрилансеров. На этом Odesk существуют люди с многих стран мира, включая русскоговорящих, и зачем себя ограничивать какой-то одной стороной, когда можно иметь рынок с многими людьми. В общем, Odesk мне нравится. Следующий вопрос номер 6.
Тебе.
Будам, что? Кто-то в последнее время на Adobe все взъели за его неповоротливость и дырявость. Еще и Silverlight поджимать начал. Как ты к этому относишься? И почему хвалишь Apple в то время, как они ставят палки в колеса Flash и Adobe? Вообще, я планирую записать отдельный подкаст на эту тему на английском языке. А может быть, и на русском запишу. На каком-нибудь языке запишу. Я пишу довольно много блогов и писал в последние несколько месяцев на эти все темы. Но по сути этого вопроса я могу сказать, что действительно он неповоротливый, Adobe, в последнее время, как мне кажется. А если кому интересно, можете найти мой блог недавно, недели две назад я написал по-английски. Называется «Disappointed with Adobe». Вот. Но по сути вопроса хочу сказать, что я человек независимый, independent. Я не работаю ни на Adobe, ни на Apple, ни на Microsoft, что позволяет мне иметь независимое мнение. Я не должен говорить, что Adobe лучше всех или что Apple лучше всех. Если мне нравится Apple, я говорю, что Apple хорош. Если в чем-то. Если они делают какую-то гадость или глупость, или делают из людей идиотов, рассказывая о том, как надо держать iPhone 4 в руке. Вот. А сейчас тут есть такое довольно популярное издание Consumer Reports, которые публикуют такие более-менее независимые отчеты о разных продуктах, или многие люди в Америке, прежде чем что-то покупать, идут в этот Consumer Report и выбирают наилучший, скажем, телевизор, утюг и так далее. Вот они сделали конкретный тест в лаборатории и сказали, не рекомендуют они iPhone 4. Ну и что, так что я должен их хвалить, что ли, Apple, невзирая ни на что? Нет. Хотя у меня Apple-ских устройств в море. Вот. А вот, кстати, вот про iPhone я написал тоже вот недавно, блог буквально пару дней назад. То есть Adobe делает много хороших вещей. Flash Player на сегодня у него конкуренции никакой нет. Silverlight начинает поджимать, но еще годик он будет только продолжать поджимать, что хорошо. В принципе, конкуренция хорошо для всех. Вот. И Apple действительно ставит палки в колеса. Ставит палки в колеса совершенно неверно. Они рассказывают, что Flash Player слабенький, что не тянет и так далее на маленьких процессорах. Но да, тянет. И я вот в данном случае не так давно видел, как работает такой нелегальный порт на jailbroken iPad. Flash Player работает нормально. Мой приятель купил уже не, не iPhone, правда, а HTC-шный телефон, гугловский телефон, который называется Nexus One. На нем шикарно работает Flash Player 10.1, поэтому все вот эти вот нападки на Flash, они не имеют большой ценности, и в данном случае я с ними не согласен. С другой стороны, то, что Adobe медленно, это 100% медленно, и они могут доиграться. Вот, и одним словом, говорю то, что думаю, и невзирая на то, что есть некий риск потерять потенциальных клиентов. Вот так. У вас есть какие-то, или это был мой вопрос?
Ребята? Нет, пусть будет твой.
Хорошо, тогда номер 7. Расскажите, пожалуйста, как проводятся корпоративы в ваших фирмах?
Да. Давай я начну. В общем, главное отличие — это корпоратив проходит в офисе или вне офиса. А остальное все похоже. Еда, напитки, музыка. Танцы скорее редкое явление. В общем, как бы, если в офисе, то иногда бывают какие-то игры играем, там, один раз Wii притащили. Один раз, помню, какую-то шведскую игру играли, что-то типа кегель, но не кегли, там какие-то деревяшки кидали, какие-то шарики.
Ну, в общем, довольно весело.
Нет.
Что вы пьете?
В основном пиво, честно говоря.
А приглашаете Киркорова выступить или
приглашу? Нет, нет, ничего такого.
Ну, какой-нибудь.
Хотя на одном мероприятии, помню, мы с шефом вступление поиграли. То есть он на саксофоне, а на гармошке мы там побудили немножко. Было такое, да. Но никого не приглашаем. Мыслей таких нет.
А ты, Леня, как у тебя?
Моей теперь. Вот в прошлой моей конторе корпоративы вообще были ужасные, никакие. В моей теперешней конторе это, как бы, как правило, поход в ресторан, где фирма оплачивает все. Вот. Но самые, конечно, крутейшие корпоративы были, когда я работал в BT. Это было просто безумство. Настоящее. То есть начиналось, как правило, с какой-то activity, например. Мы, или в картингах мы катаемся, или, значит, едем в лес стрелять из этих карабинов, а из этих двухстволок по тарелкам.
Офигенно. Кстати, у нас тоже один раз такое было, я забыл рассказать.
Либо кататься на джипах, тоже по говничью, знаешь это?
Да, да, такое бывает. У нас счет называется Team Builder, у вас нет такого? Чтобы команду, чтобы построить команду.
Вроде мы хотели пейнтбол, я так моему боссу залепил по жопе в упор. Очень satisfying.
И довольно быстро потом нашел новую работу, правда?
Потому что я в маске был.
Ну вот.
Я подкрался как... Ну, неважно, не в этом дело.
Так, что вы пьете там у себя в Англии? Небось, виски какой-нибудь?
Сначала пен какой-то, да? Потом, значит, мы идем опять в ресторан, где компания платит за все. Вот, и, значит, пока я работал в BT, у нас была традиция ужасно напиваться. Просто как... Ну, в русских традициях таких, знаешь, в лучших.
То есть англичане любят это дело?
Да, англичане мастера. Нажраться. Потом проспать под столом весь вечер.
Ну, хорошо. А потом ты меня уважаешь, начинается, или не было такого?
Нет. Здесь такого, как бы, нет особо. И никто там под столом не спит, на самом деле. Просто, ну выпивают все сильно очень.
Да, не закусывая, правда?
Ну, кто как. Кто пиво пьет, то пиво
выпивает. Орешки.
Да, я орешками, да. А я это всегда пью виски.
Джек Дэниелс?
Нет, не Джек Дэниелс. Я пью шотландский... Ну, у меня есть несколько таких любимых сортов, в зависимости от того, что есть.
Назови парочку слов.
Глинфидич или Маккаллан.
Понятно. Попробуем.
Это односолодовый виски.
Хорошо. Ладно, у нас корпоративы тоже проходят скучнее, конечно, чем это, насколько я наслышан, происходит в России. У нас корпоративы. Обычно это там где-то собрались все там, ну это пиво, как прежде всего пиво. Наиболее популярный напиток это пиво. Вино пьют мало в Америке. Иногда пьют кто-то крепкие напитки, но на таких корпоративных обычно пиво, наверное, самый популярный мотив. Очень интересно видеть, кстати, иногда бываешь там, попадешь в какой-нибудь бар, а там чей-то корпоратив. Сразу видно, кто там начальник, то есть все сидят, и там, открыв рот, слушают, а тот там заливается соловьем, как правило. Вот. Часто это бывает как на день рождения. Там, если кто-то хочет, чтобы на день рождения взяли его туда, аут, как говорится, там, то вот это тоже, ну, это не корпоратив, но нечто похоже. И из-за кризиса в последнее время корпоративов стало намного меньше. Вот. И, то есть фонды, которые выделяются, их стало меньше. И крупные компании экономят на этом. Хотя, в принципе, стараются снять какое-нибудь красивое место или действительно сделать какую-нибудь там типа рыбалку на яхте или выход в парк с шашлыками, вот что-нибудь такое. Считается, что вот в эти моменты как раз и строятся правильные отношения, а не просто да. Так.
Знаешь, когда я вот своему боссу из этого ружья зацепил, у меня одно было, знаешь, сожаление, о том, что я не положил эти шарики на ночь в морозилку.
Ты кровожадный.
О, это было бы, конечно. Ну,
вот, кстати,
в следующий раз.
Тут нам стучатся, мы сейчас узнаем, как происходят корпоративы в России.
В России?
Да.
Да ладно.
Алло, привет, самозванка, привет.
Привет.
Ну вот у нас тут как раз мы обсуждали тему, как происходят корпоративы в западных странах. Может быть, ты тогда уже скажешь нечто, как происходит у вас корпоративы?
Как у нас?
Да.
У нас очень весело происходит.
Ну,
у нас так, в разных компаниях по-разному. Вот, когда я в маленьких работала компаниях, то там как бы просто сядут все за стол, выпьют и что-нибудь повеселятся, и все. А вот тут я сейчас в крупной компании работала. Там снимали помещения, там бильярдные столы, тир, кузар, игра такая, где бегают и стреляют. Вы знаете?
Нет. Квазар,
да. Знаете? Квазар, когда пистолеты такие лазерные.
Точно, точно.
Ну, а что вы пьете и едите?
Ну, вот в этот последний, вот новогодний корпоратив, там было море пива различного, потому что это в основном была у нас такая мальчишеская компания, и поэтому и было в таком квартире.
У вас вообще мало женщин работает, да, в IT? Или?
Ну, мало-мало. Вот сейчас, где я работаю, в антивирусной вот компании, в которой я работаю, у нас сейчас из 150 разработчиков, наверное, всего человек 15 девушек и программистов, из них трое. Остальные техписы.
Что это за техписы? Тех.
Технические писатели, которые документацию пишут.
Техписы, это круто.
Да.
Я хочу тогда сделать признание. Я долго молчал, но оказывается, я тоже техпис. Даник, мы выяснили, кстати, ты тоже техпис.
Техписа и техпопа.
Да, не, ну это, кстати, надо писать. Они пишут вот документацию еще на разных языках.
Ух ты. То есть, что нужно уметь, чтобы заделаться техписом?
А? Что нужно? Ну, это знать надо какую-то такую общую базу техническую, там, вот, айтишную. Разобраться в продукте,
который... И надо знать несколько языков, ты говоришь?
А?
Ты говоришь, нужно знать несколько языков?
И, да, иностранных. Вот в нашей компании это так. Нужно знать несколько иностранных языков еще.
Ну ладно, послушай, во-первых, я так понимаю, что ты постучалась на эту запись не для того, чтобы рассказывать о корпоративах, а у тебя произошло нечто серьезное в жизни. Так ли это?
Да, это так.
Ну-ка, выдай историю свою.
Ну, в общем, история началась еще в сентябре, когда я как раз увлеклась вот подкастами всей вот этой вот Америкой и так далее. Я просто по переписке познакомилась с мальчиком из Одессы, и он меня подбил, говорит, вот, знаешь, вот есть такая лотерея, Diversity Lottery, в которой можно выиграть грин-карту американскую. Я об этом раньше никогда ничего не слышала. Ну и я заполнила эту анкету, никаких денег, ничего вложений не надо, что, отправила свою фотографию электронную у меня была, заполнила данные, отправила и забыла благополучно про это, там с этим парнем, который меня на это подписал, я не общаюсь, уже не общалась давно. И вот тут он мне в июле пишет, а ты проверила там на сайте-то? Я такая говорю, слушай, нет. И пришла домой, что-то даже опять про это забыла. И потом вспомнила уже под конец дня, проверяю 1 июля, и хопа, я выиграла. Я проверила, наверное, раз уже 150 я выиграла, но мне до сих пор не пришел конверт.
Придет.
Да-да-да, должен прийти конверт. Конверты уже рассылались с начала, с конца апреля вот до 1 июля рассылались конверты. Но еще, может быть, мне вот как бы из Америки 1 июля, если отправили, возможно, еще вот не пришел. Вот понятно. Так вот, я попнусь, придет.
Да, то есть ты испугалась, короче говоря.
Я испугалась, сейчас я уже волнуюсь, почему не приходит конверт. Я сначала испугалась, ой, я выигрывала, что мне делать?
Ехать. Вот,
ну, то есть ты участвовала в лотерее, в общем-то, просто так?
Вот, в том-то и дело, да.
Ну так, есть куча людей, которые так хотят приехать к нам в Америку. Мечтают об этом, а тут вот те, да кому ладно, это совершенно ладно. Не нужно было.
Просто так никто ничего не делает. Я знаю, что это на подкорке
да нет,
было.
Конечно, нет, конечно, когда есть такой шанс, хочется его все равно использовать. Я такой человек по натуре авантюрный, и почему бы я, ну, я решила поиграть в эту лотерею, что если получится, да, я решила.
Я тебе говорю, в Америке одни авантюристы живут.
Слушай, ну, слушай, ну это реальный шанс.
Нравится, то не понравится, есть... что можно обратно вернуть.
Да, конечно.
Так в том-то и дело. То есть я сейчас, когда увидела, что это выиграла, у меня как бы мысли нету, чтобы не ехать. У меня мысли все равно по-любому я еду.
Конечно.
Конечно.
Помнишь, как... Ну, расскажи теперь. Вот это мне нравится. Uh-huh. По-любому я еду.
Да.
Ну-ка расскажи мне. Во-первых, куда ты едешь, как ты себе это видишь, что ты здесь собираешься делать?
Я собираюсь делать... Ну как, я там сейчас почитала, я там на форум нашла, где все пишут, кто уехал, с чего они как начинали и так далее. Неплохой форум. Вот кто как, ну, эмигрировал. Ну что, я сейчас сначала буду заполнять все эти документы и тщательно учить английский язык, потому что он у меня очень страдает. Потому что, слушая твои подкасты, я понимаю, что мне нужно там... Без английского там делать нечего каждый раз.
Yes. Наконец-то я доставил свой месседж.
Sure.
Так я это понимаю, мне просто не получается его учить.
Не было стимула.
Ну вот, да, может, не было стимула. Да и сейчас все равно себя заставляю, еще пока этот конверт не пришел, не могу себя заставить. Вон книжку читаю, читаю уже тысячу лет.
Таник, ты не можешь прислать конверт, чтобы самозванку уже наконец-то...
Я могу посоветовать книжку. Знаешь, как называлась первая книжка по-английски, которую я прочитал?
Ну?
А,
какая?
Он назвал... Как, я точно не помню, по-моему, назывался «Sandwich with shit».
Да, вот эта
да. Я читаю сейчас дневник Бриджит Джонс на английском. Там такой, в принципе,
да,
доступный.
Тоже неплохо. Кстати, писатель Чарльз Буковский очень рекомендую. Кто еще не читал?
Ну, сейчас вообще, ты знаешь, сейчас есть столько вариантов учить английский язык. Ну, читать надо, понятно. Это для того, чтобы словарь был, vocabulary, чтобы у тебя был получше. А ну, главное, надо смотреть фильмы, надо с кем-то разговаривать. Я не знаю, есть ли у вас какие-нибудь там кружки? Там?
У нас курсы на работе вот были. Я сейчас просто... Ну, меняю работу, у меня не будет вот курсов. А так у нас был целый год, вот я здесь работала, у
но
нас
сейчас,
бесплатный
слушай,
английский язык.
Ты должна уже поменять немножко свой attitude. Ничего себе по-английски. Ты должна уже теперь не говорить. У нас были бесплатные курсы, поэтому и тут и не ходила.
Сейчас репетитор, если я получаю конверт, я нанимаю репетитора. Это уже решенный вопрос.
Причем репетитор должен быть из какой страны?
Из англоязычной.
Правильно, ответ правильный. В каком ты городе живешь?
В Санкт-Петербурге.
Вот, в Санкт-Петербурге наверняка есть выбор, или нет?
Конечно, тут ну, есть конечно. Выбор. У нас, я говорю, приходили и шотландцы на курсы, где я занималась, но мне было очень сложно с ними общаться, я в основном только улыбалась и понимала, что они говорили, а сама сказать ничего не могла.
Ну, ты хорошо улыбаешься по-английски?
Это да, это я умею.
Вообще шотландцы действительно, это не...
Сложно у них язык.
Да, я вообще сказать, не понимала, у него какой-то акцент еще.
В Англии я сам их не всегда понимаю.
Ай, сэр! Как там они говорят, они R выговаривают странно.
С севера, там вообще. То есть, чем севернее, тем непонятнее.
Ну ладно, ну допустим, хорошо. Допустим, ты свой английский улучшил каким-то образом.
Да, дальше что я делаю? Я захожу, смотрю, ну, естественно, я пойду с айтишными делать. Ну, искать работу буду в области IT. Конечно, я рассчитываю на то, что... Вернее, я понимаю, что я могу приехать туда, и там я никому не нужна, и я могу там устроиться посудомойкой сначала, пока буду искать работу. Это я все прекрасно понимаю. И тут же в Питере я сначала, когда училась...
Погоди,
там,
погоди. Прекрати мыть посуду. Остановись на секундочку.
Ну, возможно, что я сразу не устроюсь на нормальную там работу.
Ну, невозможно, это гарантия, ты не устроишься.
Ну, вот.
Но вопрос вот какой. У тебя есть некие жировые отложения или нет?
Жировые отложения? Ну, немножко совсем.
Ну, так надо их увеличить.
Так я увеличиваю. Я сейчас вот устроилась на другую работу и буду тщательно увеличивать.
О, хорошо. А слушай, они по грин-карте ничего вообще не помогают, да?
Ну, конечно.
Нет, не помогают.
А, кстати, они тебя не просят показать, что у тебя там есть пару копеек где-то на счету?
Ну, вот насколько я говорю, я этот форум сейчас тщательно изучаю, вас могут и попросить, но я не знаю, у меня будет, наверное, я подсчитала на момент интервью, когда мне нужно будет поехать в консульство, где-то около 7 тысяч долларов, вот так, я не знаю.
Ну, я думаю, что это уже приличная сумма.
Конечно.
Вот. Но ты когда поедешь на интервью, тебя, наверное, спросят, ну вот у тебя есть 7 тысяч, это хорошо, на первое время тебе хватит перебиться, но а как ты собираешься там зарабатывать в Америке? Что ты ответишь?
Программистом.
Ну, отлично.
Но ты должна не просто сказать программистом, ты должна быть более подготовлен. Ты должна сказать, что вот у меня есть вот такой-то набор skills, и я активно рассматриваю такие-то сайты, где требуются программисты. Я знаю, что I'm marketable, и я выставил свое резюме, там, скажем, на таком-то сайте. У меня уже есть некоторые там контакты. Я начинаю искать активную работу. Люди с такими skills нужны.
Главное, что ты щекотный диплом.
Уверен,
и мало этого, я собираюсь действительно вот это на протяжении этого года рассылать, там, что у меня вот будет эта грин-карта, можно ли к вам там стажером, не стажером. Ну, то есть я буду вот раз в личной компании отсылать вот свое резюме. На протяжении
года. А что ты, кстати, умеешь?
А, умею. Я мальчик с моторчиком.
Так, такие нам тут не нужны.
Мальчик? Блин.
Ты же не в России.
Девочка с моторчиком.
Ага.
Не понял, ты еще бросаешься на все по чуть-чуть, понемногу обо всем?
Ну, да. Есть у меня такая, это, горе такое. А да так? Нет, я не... Сейчас, последний год, я на Java писала.
Ну, слушай, Java — это язык.
Клинком, PC, использовал веб-приложение.
Вот, писала... это уже лучше. Ты должна иметь некий пэкэдж, некий набор. Не просто да, я знаю Java. Ну, хорошо. То есть ты знаешь... Как там написать там if statement, я понимаю. Но ты должна знать набор приложений вокруг Java.
Да, 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 не, понимаю. Я наслушана подкастов и понимаю, что мне там надо. Мне не очень помогали.
Ну, очень хорошо. Слышишь, ну и дальше. То есть ты должна начинать готовить свое резюме, соответственно, да. Пока ты еще там сидишь на месте, правильно?
Да, да, да. Так я говорю, мало того, что готовить, я его подготовлю, буду рассылать. Ну, посмотрю примерный список городов. Я бы хотела, наверное, в Чикаго все-таки поехать. Там программисты требуются. Так, примерно еще.
И Умпутун недалеко.
И блюз хорошо играет, там самый главный.
Да, это тоже факт.
Ну, это сейчас просто, я так навскидку как бы посмотрела. Мне интересно, думаю, почему бы не поехать туда. Но еще, конечно, я буду более тщательно это все рассматривать.
В Калифорнию езжай.
В Калифорнию, поближе к морю, что?
Погоди. Поближе к морю там холодно, купаться ты там не будешь.
В Калифорнии?
Жизнь дорогая в Калифорнии, да.
Ну,
жизнь дорогая.
Ну, вот Чикаго, там вроде и процент штата меньше и так далее. Ну, вот я говорю, считаю так, примерно общую информацию набираю по всем городам и штатам.
Процент штата?
Налог.
Налог, вернее. Это я просто волнуюсь.
А, то есть ты уже считаешь, сколько тебе останется. Вот это практическая девушка. Ты видишь как?
Конечно, я туда хочу денег там заработать и попробовать остаться. Единственное, говорю, если не понравится...
А что тебе пробовать, если у тебя грин-карта?
Не, ну, есть две школы таких мыслей, если можно так сказать. Первая школа говорит о том, что зарабатывай больше и плати больше налог. А вторая говорит, зарабатывай меньше и плати меньше налог штата. Ну, я, в общем, на самом деле первый раз слышу, чтобы налог штата был основным критерием при выборе места жительства. Здесь у нас есть такой штат Флорида, называется. Там люди, когда уходят на покой, приходят туда... Там действительно меньше налог штата. Но по сути молодые люди, я думаю, тебе еще до 50 лет.
Угу.
Не должны с этого начинать.
Вроде да.
Не должны с этого начинать, с налога штата. Ты должна быть в том месте, где есть много работы. Очень много работы.
Ну, Чикаго, мне кажется, такое место.
Нью-Йорк,
да. Ну, наверное, а Чикаго это, да, это один из городов, где очень много работы. Ну, может быть, не очень много, но работа есть, скажем так.
Да, да, да. Но я буду рассматривать города, вот где есть именно вот айтишная работа.
Да, такими городами являются, конечно, Нью-Йорк. Чикаго, Нью-Йорк, что еще?
Сиэтл.
Атланта, Сан-Франциско, если брать западный берег. И есть пару городов в Техасе, но там очень жарко. Там есть
Канзас. Южные американцы живут.
Там
вот жарко,
там очень жарко.
У нас сейчас очень жарко в Санкт-Петербурге. Вы слышали, что у нас тут вообще на тропике?
У нас 37 вчера было.
Да, у нас тут вообще просто нереальное лето какое-то. Все задыхаются и помирают.
После нереальной зимы наступило нереальное лето.
Да-да-да, такого давно не было. 40 в тени.
Ух ты. Ну да, ну слушай, ну судя по всему, у тебя, в общем-то, интересные новости в жизни. Вот, если ты будешь уезжать, у тебя есть там бойфренд или кто-нибудь?
Никого нет вообще. Поеду туда одиночкой, вообще никого знакомого там
найдешь
нет.
Найдешь бойфренда, выучишь язык моментально.
Нет, ради этого только искать бойфренда. Не,
он тебе налог на штату заплатит.
Да, вот о чем я сейчас меньше всего думаю, это о бойфрендах.
Почему, отвлекают?
Да, у меня сейчас все, у меня появилась цель перед глазами, все теперь.
А если бойфренд будет англоязычный какой-нибудь мальчик? Может, он тебе поможет?
Это будет видно, я еще не там пока что. А ли тут завести какого-нибудь англоязычного, чтобы заодно и практику в английском тут потренироваться?
Да, вперед на сайт знакомств. А не, хотя, есть
возможность.
Кстати, а ты, кстати, вот еще о чем подумай. Ты же сейчас становишься вдруг интересная такая невеста, которая является одновременно и средством передвижения. Правильно?
Да, да. И сейчас, пока еще не отправила первый пакет документов, он туда вот в Кентукки, то можно с кем-то быстренько расписаться, и его возьму с собой.
Да. Так что... И $1100, да?
Да, да, да. Заодно на счете сразу деньги будут, легче будет там показать, что я смогу там первое время жить.
Да, а потом вам фиктивный брак определят, и вы с треском вернетесь назад.
А почему? Нет, 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 вы не путайте, ребята. Фиктивным браком... За фиктивным браком наблюдают за теми, кто приехал сюда и женился или вышел замуж за американца.
Uh-huh. Нет, нет, нет. Вот я только что на форуме еще читала, что как там они определяют, что вот если человек приходит, говорит, вот мы расписались вот только-только, ну вот когда получили уже, а заявку оставлю, ну, отправлял я один, ну вот тут вот так получилось, что мы расписались, и как бы мы хотим вдвоем уехать. Они начинают какой-то там опрос перекрестные, чтобы узнать, действительно ли у вас там есть какие-то общие оплаченные счета, фотографии с отдыха, чтобы определить, что это нефиктивный. И если они определяют, то все.
Слушай, фотошоп сегодня творит чудеса.
Да.
Ну вот так, если только таким образом.
Да. Ну ладно, слушай, значит, у нас осталось 20 минут записи, мне придется уходить скоро, поэтому давай мы продолжим по нашим вопросам, Миси. То есть ты, конечно, с удовольствием, мы будем рады, если ты останешься, и если там вставишь пару слов. Ну давай уже закончим нашу запись.
Да.
Итак, вопрос номер 8. Скажите, а есть в ваших странах такое явление, как авторская песня? Если да, то насколько популярен такой жанр?
Угу. Давай, я начну.
Давай.
Что-то похожее есть, но не очень популярен.
Ну, похожее, ты имеешь в виду
среди них? Ну, тоже чувачок, да? С гитарой там трендит и что-то поет.
Ну, а по палатке там куда-то выезжаете?
Не-не-не-не-не. Такого нет вообще. Только русские. У русских есть. У русских тут даже комьюнити, как они там с ясниками, да? Тут есть у них и лагеря, и то, и все. Но среди немцев такого нет.
Леня, как у вас с этим делом?
К счастью, у нас такого нет.
К счастью.
Как тебе не стыдно? Ты музыкант.
А мы не любим такое. Мы блюзмены, мы не любим авторскую песню.
Мы блюзмены.
Ну, то есть у вас такого нет?
Для нас это тоскливая хрень, честно говоря.
А у нас есть русскоязычные это делают. Среди американцев я этого тоже не знаю. А русскоязычные мигранты, которых очень много, стали здесь делать слеты авторской песни. Я даже знаю, что на Западе тоже есть, на западном побережье, но здесь, по-моему, они это делают 2 раза в году. И, честно говоря, я даже собираюсь один раз какой-нибудь поехать. То есть люди живут в палатках, там в каком-то поле, и там выступают, поют песни свои. И почему нет? Когда-то в молодости мне это нравилось, я этим увлекался. Здесь, правда, никогда не был. Не знаю, насколько это качественно по уровню, но русские эмигранты пытаются сохранить здесь то, что было там. Но вообще среди американцев такого я не знаю. Он не популярен, скорее всего. Есть всякие фестивали здесь. Но это типа рок-фестивали, там фолк-фестивали, где там которое огромное поле, много сцен выставляется. Выезжает народ туда на 3 дня, все там пьют, живут в палатках, в грязи и так далее, ходят со сцены к сцене. Это мои дети такое любят. Они старшенькие, у меня уже ездил на пару таких. Иногда бывают и такие, просто на день можно сходить, если там близко. Но как авторская песня, такого я не слышал среди американцев. Номер 9. Были ли у вас в работе моменты, когда казалось, что все пропало? Как вы смогли это преодолеть? Кто начнет?
Леник.
У меня не было, честно говоря.
Ух ты, молодец.
Даник.
У меня было.
Ну-ка, пару слов.
Ну, было, вот моменты, надо что-то сделать, например, супер важное, все ждут, штрафные санкции, увольнение, пиры-пыры, так грезятся так вдалеке, и ничего не получается.
Ну, ты имеешь в виду, у тебя были, не получалось технически нечто, а все ждали?
Ну, ты знаешь, не только технически, и организационно, и по-всякому.
Ну, что значит организационно? Бывало. То есть ты руководил группой, а группа...
А группа не работала, да, например. Не хотела делать то, что... Или не могла, или... Ну, всякое бывало. Бывали очень... Я, честно говоря, даже сейчас нахожусь в такой довольно тяжелой ситуации, может быть. С нас, скажем так, требуют на порядок больше, чем мы можем предоставить. Вот.
И ну как... и что ж ты делал?
Да и ничего не делал. То, что как бы в крайнем случае всегда надо идти к начальству и пытаться вместе с... лидерами придумать, что делать. А если вина, как если можно что-то сделать, если ты лично можешь что-то сделать, как бы, то, конечно, нужно это делать, там, не глядя на то, сколько времени это занимает. Но если ничего сделать нельзя, то надо, как это у нас называется, проводить обострение. Я не помню, как это называется. В общем, есть такие механизмы, когда ты объявляешь кризисную ситуацию и проходит определенный процесс.
Вот. Мне кажется, это более часто бывает у людей молодых. Вот такие вещи. Вот давай-ка еще спросим у самозванки. У тебя такое было?
Да нет, у меня такого не было, потому что у меня, наверное, ответственность очень большая, вот никогда на мне не лежала.
Но единственное, что... Была ситуация, что ты вообще не знала, куда двигаться, что делать дальше. И может быть, ты никогда не думал, может быть, я вообще неправильно выбрал профессию, и уйти отсюда, и никогда больше этим не заниматься.
Нет, не...
Таких мыслей у меня тоже не было. Но были очень тяжелые ситуации, когда тебя как бы прижимают вилами к стене, и ты не знаешь, что делать. Обычно это клиенты или какие-то что-то вроде клиентов.
Вы знаете, у меня было... Я никогда бы не стал говорить, что все пропало, но были довольно сложные ситуации в молодости. Пока не наступил какой-то момент в жизни, когда у меня пропал страх перед компьютерами и программированием. Это было, конечно, очень давно, но я какой-то момент я понял, что я уже ничего не боюсь, и что бы мне ни задали, я все могу сделать. Оно, может быть, не будет сделано там супер или наиболее эффективно, но я знал, что я могу сделать все, что нужно. А вот если вот человек пишет вот такие слова, когда кажется, что все пропало, то надо тут уже, мне кажется, включить аналитическое мышление, которое должно быть у любого программиста, и начать себя просто интервьюировать втихаря, когда никто не слышит. Ну вот, все пропало, допустим. Вот мне дали задание, надо его сделать, ничего не знаю, даже не знаю, как подойти, даже непонятно откуда. Значит, первый вопрос. Я жив, да. Я здоров, да. Это последнее место, это тюрьма, это ссылка. Ну, что может быть самого плохого? Ну, меня выгонят. Ну и все, но ведь жизнь не кончается из-за этого.
Да, пошел другую работу, нашел.
Да. А ну, если вот начать вот с такой базы, тогда, в общем-то, уже не все пропало. А может быть, это горе, которое формулируется как «все пропало», можно свести к совершенно другой фразе. Серьезная проблема с техническим заданием. А это уже совсем другое.
Все насрато.
Да. Ну, то есть теперь уже можно решать конкретную техническую задачу. Дальше. И я не знаю почему, но у меня... Я вижу уже не первый раз, что в России не принято нанимать людей. Вот. Если бы я сейчас, конечно, сейчас, может быть, мне легко, может быть, у меня уже мозги повернулись по-другому, но я же это вам говорю тоже. Почему вы не можете это сделать? Что такое «все пропало»? Вот мне дали техническое задание, я не знаю, как это сделать. У меня там ошибки в программе, я даже не знаю, как из этого выбраться. То есть, что бы я сделал? Я бы нанял бы человека, который намного сильнее меня, заплатил бы ему деньги. Да, дорого. Да, он берет в 3 раза больше, чем я зарабатываю. Но это сложная ситуация, из нее надо выйти. Значит, надо нанять человека на несколько часов, может быть, на пару дней, и сказать ему: вот у меня такая ситуация безвыходная, я даже не знаю, как подойти, можешь разрулить ее. Он должен сесть и поработать, и заплатить ему по-человечески. Тут уже не эконом, тут надо, надо выползти. Отдай ему все, что заработал, но пусть он тебе сделает, он тебя выведет. Ну, а ты, конечно, не будь дураком, пойми, как это произошло, научись чему-то и так далее. Но если... если он сделает хорошую работу, если он тебе поможет разрулить, Дальше держи его на всякий случай. Когда ты будешь знать, что у тебя есть такой бэкап, такая поддержка сзади, тебе тоже будет легче. Но главное, не старайтесь нервничать. Но я думаю, что это в основном придет с возрастом.
Ни к чему, да, именно, ни к чему хорошему не приведет. То есть, опять же, в моей карьере были ситуации, где там сроки поджимают, и клиенты там на тебе висят. Но как бы, если ты работаешь честно, больше, чем даже тебе платят, скажем, не, ты платишь, работаешь не 8 часов, а 12, например, часов в день, да, все это видят, все видят, что стараешься. Если что-то не получается, не стыкуется, значит, задача была поставлена неправильно. Какой из тебя это взятки?
Да. Правильно? То есть вы помните о том, что если вы особенно здесь, я не знаю, это молодой человек написал или нет, но если это молодой человек написал, вы помните, что ответственности на вас очень мало. То есть тот человек, который взял вас на работу, тот человек, который руководит проектом, он отвечает. И он тоже должен видеть, что, может быть, он вам дал задачу, которая вам не под силом, или, может быть, сроки нереальные. Если он не видит, и он, ну, такая ситуация, система выкачивания, или как это называется, выжимания пота, ну, значит, ну что ж, найдете другую работу. Но все пропало, это очень громко сказано. Ничего не
пропало. Как руководитель я могу сказать, что не всегда руководитель в этом виноват. Часто вот так вот оно приходит от клиента. Очень часто. Часто клиент говорит, я хочу вот это, и бьет кулаком в стол. Если вы мне это не дадите, то я от вас уйду. И когда это обычный маленький клиент...
Да. Ну, пусть уходит.
Ну, ты руководитель, да, но у тебя работает. У тебя работает молодой программист, Даня, по имени Хайнц.
Да.
И он не знает, что делать. Ну, так что он виноват в том, что клиент так сказал. Что у него все пропало?
Он абсолютно не виноват.
Ну, так ты тоже это понимаешь, как начальник.
Я это понимаю, и он это будет понимать, если это задание придет к нему. Но. Проблема обычно даже, она еще не доходит до программиста, понимаешь, в общем, да.
Одним словом, чтобы подвести итог, все пропало, ребята, это смерть. Вот если вы умираете, вот точно знаете, что это смерть пришла, то это все пропало. А если вы не умираете, то ничего не пропало. Ничего не пропало, это просто вот такой виток вашей жизни, и все будет лучше.
Ну, может быть, все пропало, что касается какого-то проекта или вашего рабочего места. Оно может
так будет другое рабочее место.
Согласен.
Номер 10. Как вы считаете, каковы перспективы Java SE Standard Edition? Есть ли сейчас возможность двигаться в сторону J2SE или J2EE, работая в соответствующем проекте? Что лучше выбрать, Даник?
Это очень банальный вопрос. Может, Java тоже, но... SE это часть Java EE. Соответственно, вообще-то она пишется JEE в данный момент, без двоечки. И, соответственно, конечно, лучше брать что-то большое, корпоративное, где много проектов. А если вы вдруг получите работу, где нужно будет только стандартный edition, то будете работать. Зная Enterprise, вы всегда сможете сделать стандарт, но зная только стандарт, вы никогда... не сможете быстро разобраться и получить классное место там, где нужен Enterprise Java.
Леник?
Да, добавить тут нечего абсолютно. Как бы J2 Standard Edition узнать во всяком случае. То есть без него никак не будет.
Да.
Сейчас оно как бы становится все больше и больше, все больше вещей включается. Я думаю, тоже как бы без этого сейчас уже никак.
Да, в общем, я тоже согласен. Java SE это очень мало, это очень маленький кусочек. Даже если вы видите некую компанию, где этого достаточно, скажем, написать какую-нибудь игру или какую-нибудь локальную программку, где она не взаимодействует с другими, грубо говоря, игроками, но другими программами или модулями на сервере или на других серверах, это очень узко. Нужно видеть большую, как говорится, big picture, и нужно знать... не просто язык программирования, в данном случае Java, а платформа программирования Java. А платформа включает много Java и вот этих технологий, а именно надо знать, как построить всю систему, почему она работает так, какие фреймворки использовать, как можно синхронно связаться с другими tiers, какая специфика, скажем, веб-аппликации, какая специфика просто enterprise-аппликации, что такое messaging, какие бывают библиотеки, там, third-party libraries, то, что называется. Поэтому нужен набор Java EE. Если вы, конечно, хотите найти работу в среди корпораций. это по разработке бизнес-приложений. А если вам просто, вы просто любитель, который хочет просто что-то подучить, тогда не, вообще не имеет значения. Но просто человек, который знает Java и C, мне как работодателю просто не интересен. Я даже не рассматриваю такие резюме. Номер 11. Просили ли вы когда-нибудь повышение зарплаты? Сколько максимально раз это происходило на одном месте работы? Спустя какой срок вы считаете нормальным в иностранных компаниях? Больше интересует Америка, но Даник с Люником тоже поделитесь наблюдениями. Просить повышение, каким образом это обычно делается с точки зрения этики? Так вы хотите, чтобы я начал или как? Ну, честно вам скажу, ребята, я не просил повышения зарплаты никогда. Я не говорю, что это правильно. Но здесь ситуация такая, что довольно большой открытый рынок работ. И когда я считал, что зарплата, я так считал, что зарплата для меня не большая уже, или, скажем, не так, я считал, что я могу заработать больше, то я начинал всегда пробовать рынок. Так ли это? Потому что я не считаю, что то, что я считаю, что мне мало, это значит, что мне действительно мало. Может быть, здесь я суперстар в этой команде, и все там слушают меня, открыв рот, а на самом деле в городе море таких. Поэтому я, в общем, всегда выходил на арену, на рынок, апдейтил свое резюме и пытался найти работу. Понимаете, я не считаю, что вот такой метод подходит для всех, то, что делал я. Многие есть люди, которые нелегко меняют работу и хотели бы оставаться на одном и том же месте подольше. Вот в таких ситуациях, если вы видите, что вот этот работодатель вас устраивает в целом, как набор, не просто ведь зарплата, зарплата это не все. Может быть, у вас очень удобный режим работы, может быть, добираться на работу там 20 минут вместо 2 часов, может быть, там у них есть какой-нибудь там детский садик, или у них хороший пенсионный фонд. То есть есть какие-то вещи, из-за которых вы можете держаться за этого работодателя. Если это такая ситуация, то да, нужно подойти и сказать, что так и так, что я считаю, что я заслуживаю большей компенсации. Чаще, чем раз в году, этого делать я бы не стал ни в коем случае. Здесь, по крайней мере, в Америке принято пересматривать зарплату раз в году, в больших корпорациях, в частности. И если все нормально, если нет кризисов никаких, и вы работали хорошо, корпорации придумают всякие там системы оценок, и вам подкинут, скажем, 5%. Если дела идут хуже, то, может быть, идут 2-3, а может, какой год будет, что не идут вообще. Но если вы хотите по своей инициативе спрашивать раньше, чем раз в году, это, ну, то есть я был бы очень удивлен, если бы кто-то из наших работников это просил. У нас были ситуации. Вот, у нас был человек, который работал у клиента, и он работал не как служащий, а работал как консультант от нашей компании у клиента. И вот он сказал, как-то сказал, что я хочу зарабатывать больше денег. Мы говорим, почему ты так считаешь? Особенно сейчас, кстати, вот кризис, это было в прошлом году. Он говорит, потому что вот этот клиент, у которого он работал, у них дела идут очень хорошо, и они заработали много денег. Но мы ему говорим, какая связь между тем, как дела идут у клиента, и тем, сколько нам за тебя платят. Мы сказали, нам не платят за тебя больше. И мы ему не подняли зарплату. Но человек продолжает работать, его никто не уволил, и ничего такого не произошло. То есть я считаю, что то, что человек к нам обратился с таким пожеланием и просьбой, мы сказали, пожалуйста. Если ты сможешь найти работу в другом месте, то, значит, тебе придется уйти в то место. Но мы знаем, мы очень хорошо знаем, что в нашей компании обычно платят больше, чем на рынке. Поэтому я был уверен почти на 100%, что шансы, что он уйдет в другом месте больше денег, были небольшие. Хотя он нормальный, хороший работник. Поэтому никаких, как говорится, bad feeling, или, как говорится, hard feeling, говорится здесь, no hard feeling. То есть не обижайся.
Ну, мотивация была не очень правильная у него.
Это его дело.
Ну, хорошо, но если бы он сказал, что...
Он считает свой кошелек, ему нужно больше денег. И это нормально, и всем нам нужно
больше. Я имею в виду, почему, как он это обосновал, это было не очень
мотивация
правильно.
Действительно была странная. Он считал, что раз у нашего клиента больше денег, или показали хорошие доходы за прошлый год, это автоматически знает, что нам стали платить больше денег. Нам, мы же контракторы для этого.
Да. Вообще-то, по науке, единственная причина просить повышение, вернее, две причины просить повышение зарплаты. Это причина номер один. Вы вас повысили в должности и не подняли зарплату. Такое бывает. Я это пережил пару раз. Причина вторая – это то, что вы чувствуете, что ваша рыночная, или вы узнали, что ваша рыночная стоимость выше, чем то, что вы получаете.
И а это как ты это можешь узнать?
Найти другую купил работу?
Предложил. Ну, я уже говорил, что в Германии очень, очень распространена такая вот статистика. Какой человек, с какими skills, с каким опытом, примерно сколько получает, в каком регионе.
Я не понял, ты хочешь сказать, что ты почитал статистику и понял, о, по этой статистике я должен получать еще 1000 евро.
Да, ты знаешь, это работает не только у меня, но и вот я читал в форумах, народ вот так вот мотивирует, да. И даже в книжке, которую Леня мне дал, в принципе, вот так вот и написано. Посмотрите, какие зарплаты предлагают примерно вам.
Можно пару слов?
Да.
Давай. Короче, просить зарплату, повышение зарплаты, просто так нельзя. Во-первых, у людей очень короткая память. То есть нужно платить зарплату, когда вы что-то сделали хорошее. Да? То есть с точки зрения, допустим, sales, сделка заключилась, где, допустим, сделал какое-то что-то хорошее. Вот. То есть нужен какой-нибудь результат. И сказать, потому что я сделал это, я хочу столько денег. Второй. Больше 10-15% повышений добровольно не дадут. Нужно брать за жабы. Это второй поинт, да? Третий поинт. Говорить, что я смотрел там куда-то, и вот программист там вот с таким-то опытом работы зарабатывает столько, а вы мне платите столько, тоже как бы нехорошо. Они говорят, ну хорошо, иди там найди что-то себе, и потом возвращайся.
Не, говорить это, конечно, лучше не надо, ты прав. Да. Лучше давить на это самое, то, что ты достиг.
Нужно брать даже... Ну, нужно брать за жабы. То есть, во-первых, на самом деле узнать, какая рыночная стоимость, лучший вариант какой. Пойти и найти какое-то предложение еще, да? Когда у вас есть уже letter offer, идете к боссу и говорите, слушай, хочу больше денег. Вот сколько мне предлагает наш конкурент, например, да?
Ой, если... это очень опасно.
Нет, это нет.
Лен, не в любой конторе это пройдет.
Ну и все.
Это называется counter offer. Мы не даем это. Если ты уже стал на путь...
Все компании, в которых я работал, практикую вот это вот практику.
Counter-offer?
Не могут платить. Дело в том, что моя проблема была в том, что всегда наши конкуренты или другие компании предлагали столько денег, что компании, в которой я работал, они физически не могли предложить столько же. Просто у них совершенно другой бюджет. Они работают совсем по другим шкалам. Поэтому в этой ситуации у меня нет никаких проблем сказать, что хорошо, ладно, не можете.
Не
платить,
надо.
Кто-то еще не надо, я пошел кто-то еще. Я ни разу, сколько я случился, у меня уже 3 раза я это сделал. Ни разу. Я не жалел ни одного, вообще ни минуты о своем решении.
О каком решении? Решение уйти?
Уйти. То есть, если, допустим, я работал в BT, я могу даже, ну, цифры, ладно, не буду называть, но, скажем, я ушел из BT в Reuters и получил повышение...
На 3%.
Сейчас посчитаю. 50%. Повышение.
Так о чем это говорит? Скорее всего, мне это говорит о том, что тебе не доплачивали в этом твоем BT.
Мне всегда не доплачивают.
Это все проблемы, я понимаю.
Всегда не доплачивают.
Собаки.
Такой парень.
Я работал в Reuters, я работал в Сити, да, Reuters. То есть там уже платили хорошие деньги, поскольку это была финансовая организация. Я когда ушел из Reuters в HP, я получил зарплату, набавку почти 100%. 92%.
Так, Леник, ты рассказываешь какие-то чудеса. Я думаю, что на самой первой твоей работе тебе просто платили какие-то смешные деньги. Наверное, иначе это никак не получается. Но есть арифметика какая-то.
92%.
Даль, посчитай, сколько там.
Да, все правильно.
Ну, то есть, хочешь ли ты сказать, что ты сегодня получаешь, скажем, 4 раза больше, чем в BT?
3 раза больше я получаю.
100%. 150%. Вот тебе. 3 раза.
Ну, это не совсем такая формула.
Ну,
вот ладно.
Сейчас, смотри, завтра у меня, скорее всего, будет еще 2 предложения на столе.
Ты какой-то ненасытный.
Я ненасытный.
Алчный.
Да. Алчный. Слушай, мне всегда не доплачивают.
Тебя обижают.
Вот, ну смотри, завтра у меня, скорее всего, будет еще предложение от 2 компаний. Одна очень большая компания, одна маленькая компания, но она занимает нишу очень сильную на рынке. Вот, завтра у меня будет... Нет, даже не завтра, четверг. В четверг у меня будет 2 интервью. Одно утром, другое вечером. Если это так и случится, во-первых, сначала я заставлю их между собой помериться членами.
Я не знаю, вот ты вообще какой-то очень резкий, Леня. Я такого никогда не...
Знаешь, я очень решительный. Это вот всегда такое было. И агрессивный.
Вот. Но, чтобы так себя вести, нужно что-то знать. И нужно быть абсолютно уверенным в том, что если мне скажут нет или не пройдет,
конечно, то
у меня есть план B.
Вот, допустим, конкуренция, вот одна компания. Сказать или не сказать? Как ты думаешь, Влад?
Что?
Куда я собираюсь пойти?
Это я не знаю, я бы не говорил.
Хорошо, не буду говорить. Ладно, ну это одна из самых больших компаний айтишных. Угу. Вот. Там я прошел 2 технических интервью. Прошел 2 интервью не технических, то есть, ну, sales, да? И в четверг я уже пойду говорить с директором, европейским директором этой компании. Вот. Там конкуренция была такая, что вообще... Вот. То есть я без проблем прошел.
Ну, одним словом, я считаю, что то, что делаешь правильно в том плане, что ты должен всегда, мне кажется, зарабатывать по максимуму. Если у тебя это получается, ну и правильно делаешь.
Да.
Вот. А можно мне тоже вопрос тут задать?
Давай.
Степ, как раз. Просто кому? У меня тоже вот была буквально неделю вот ситуация по поводу зарплаты. То есть есть компания, да, в которой я сейчас работаю, мне очень комфортно, мне нравится коллектив, и все отлично, и получаю какую-то определенную зарплату. Но вдруг мне делают предложение другая компания, где я работала до вот этой вот. И в связи с кризисом, где, когда мне сказали там до свидания, ну, все красиво очень расстались, выплатили нормальное количество денег. И mm-hmm. вот они говорят, сейчас вот сотрудница в декретном отпуске. Приходи к нам на зарплату в 2 раза больше, чем сейчас в компании, где вот мне комфортно. В 2 раза больше.
Беги! Вот, иди!
Я ушла.
Ну, все, молодец.
Ну, мне как бы было очень, вот в этой, где я сейчас работала, комфортно, в плане, там, я говорил, коллектив, и вот занималась тем, чем мне нравилось, чем мне
слушай,
нравится.
Слушай, есть очень много компаний, где очень всем комфортно. Это же бизнес, ребята. Везде всем комфортно, везде хорошие люди.
И вот единственное, тут видите риски тоже на время декретного отпуска. То есть девочка выходит, у меня такой вот договор.
Вот мне отлично. Сразу говорит, тебе до этого времени надо свалить в Америку. Все, все нет, прям супер.
Ну, так у меня тут все и совпало. Я думаю, это, наверное, вообще какая-то судьба, что я как раз тут денег заработаю, да. Так более-менее отлично, нормально. То, вот эти домашние.
Что бы я бы сделал, да, ну, поместье? Смотри. Во-первых, если такой, ну, ладно, ты уже приняла работу. Вот если кто-то сейчас мне предложит работу в другом месте, я с них попрошу официальное письмо, предложение. Да?
Ну, это все есть, как бы, это все...
Да, официальное письмо. И вот с этим письмом уже можно пойти и это, к своему боссу сказать, вот, смотри, я тебе не просто говорю, там, лапшу тебе на уши вешаю, вот реальное предложение, вот смотри, сколько это будет.
Действительно, может быть, тебе тоже дали 2 раза больше зарплаты. Пусть
платить. Я сказала, мне сказали, что мне не могут в данный момент предложить такую сумму.
А, ну, все. До
свидания. Ну, да, все, я шел с тобой много. Но единственное, я буду заниматься не Java.
Ну и хрен с ним.
Ну, САПом опять, АБАПом.
САПом?
САП.
Да.
Я все время говорил это уже в предыдущий подкаст. Вот ты идешь на работу, ты идешь на работу не из-за того, что ты хочешь там пообщаться с людьми. Или там, я не знаю, хорошо провести время.
Да, это, вот я тоже это фактически, да, что я буду деньги зарабатывать.
Важно, но это не самое главное. Это второстепенный аспект, правильно? Ты идешь на работу почему? Потому что здесь какие-то определенные навыки, которые ты хочешь продать, правильно?
Да.
Вот. Это рыночная экономика. Если кто-то за твои навыки может платить больше, какие проблемы?
Да.
Машину ты продаешь, ну, машину продаешь. Если один человек тебе даст 5 тысяч за нее, другой 7, кому ты продашь?
Симпатичным.
Ну, кто-то может продать симпатичным, а я продаю тому, который продает 7. Я думаю, что большинство людей.
Ну, одним словом, я думаю, что мы обсудили этот вопрос достаточно. То есть можно говорить долго на эту тему. Вот, ищите себе максимально удобный для вас вариант работы. Если он вас не устраивает, ищите другую работу. Вот и все. А с точки зрения этики, ну, то есть, либо раз в году просите на том же самом месте, если вам не повышают, либо если не повышают, уходите. Ну что, ребята, будем закругляться, мы осветили все вопросы, все 11.
Да.
Да?
Да.
Ну тогда все, будьте здоровы, самозванка, удачи тебе.
Вообще удачи.
Хорошо, она мне пригодится.
Да, keep in touch, если есть какие-то вопросы, заходи на подкаст, или если захочешь, как-нибудь запишем другой подкаст тоже, но
хорошо, мы тем сможем. Тем... Мне побольше уже, когда письмо придет, уже будет точнее, больше информации.
Да, если надо помочь с переводом письма, то есть ты это понимаешь.
Спасибо, ладно, все,
так, пока. Так, все, счастливо, ребята, будьте здоровы.
Всем пока.